Сержант Колон и капрал Шнопс вышли патрулировать город. Спроси их кто-нибудь, в чем именно теперь заключается патрулирование и что они станут делать, если на их глазах кто-нибудь совершит преступное деяние, хотя многолетний опыт научил их в упор не видеть даже довольно крупные преступления, и они не смогли бы вразумительно ответить на эти вопросы. И все же они были людьми привычки, а также они были стражниками, а стражник должен патрулировать. Не с какой-либо целью, а просто так, ради самого процесса. Периодически Шноби отставал, продвижение его затрудняла большая, в кожаном переплете книга, которую он тащил под мышкой.
«Небольшая война людям только на пользу»,
— через некоторое время нарушил молчание сержант Колон.
«В них появляется боевой дух, а то теперь все стало какое-то кислое».
«То ли дело в пору нашей молодости».
«Да уж, то ли дело в пору нашей молодости».
«В те времена люди друг другу доверяли, правда, сержант?»
«Люди доверяли друг другу, Шнобби».
«Верно, сержант. Уж я-то знаю. В те времена и двери почти не запирали».
«Твоя правда, Шнобби. А случись что, люди всегда поддерживали друг друга и в гости ходили постоянно».
«Истинно так, сержант», — с пылом поддержал Шнобби. «На нашей улице никому и в голову не пришло бы запереть дверь».
«Вот-вот, и я о том же».
«А все потому, что перли все, даже замки. Какой толк ставить на дверь замок, если его тоже сопрут?» Колон повертел в голове эту истину.
«Да, но крали, по крайней мере, друг у друга, не у каких-то иностранцев».
«Точно».
Погруженные каждой в свои мысли, они некоторое время шагали молча.
«Сержант».
«Что, Шнобби?»
«А где находится Ню?»
«Ню?»
«Есть, кажется, такое место. Там должно быть здорово тепло».
«Ах, ты о Ню!» —
протянул Колон. Пометавшись внутренне в поисках ответа, он, наконец, придумал.
«Ну да. Ага, это в Клатче. Точно. Там много песка и гор. Экспортируют финики. А почему ты спросил?»
«О, просто так».
«Шнобби».
«Да, сержант».
«А зачем у тебя с собой это книжище?»
«Ха, это мне в голову пришла хорошая идея, сержант. Помнишь, ты рассказывал про молитвенник твоего прапрадедушки? Вот я и решил, чем я хуже, взял в библиотеке вот это, на случай стычки. Это книга Ома. Толщиной в 5 дюймов.
«Великовато для нагрудного кармана, Шнобби. Честно говоря, она и для телеги немного великовата».
«А я буду носить ее на ремешках, как ранец, а только спереди. Даже если в меня выстрелят из арбалета, стрела дойдет только до апокрифа».
Послышался знакомый скрип. Оба задрали головы. Клатчская голова слегка раскачивалась под дуновениями ветерка.
«А не промочить ли нам горло?» — предложил сержант Колон. «Большой Анжи варит такое пиво, про все забываешь».
«Ты лучше не забывай, сержант, в каком сейчас настроении господин Ваймс?»
Колон вздохнул.
«И то верно».
Шнобби вновь посмотрел на голову. Она была деревянной. В течение столетий ее много раз перекрашивали. Для человека, которому никогда больше не придется покупать рубашку, Клатчец улыбался необычно счастливой улыбкой.
«Клатческая голова. Мой прадедушка рассказывал, что его прадедушка помнил те времена, когда тут висела самая настоящая голова», — сообщил Колон. «Хотя размером, ясное дело, она к тому времени стала не больше кокосового ореха».
«Как-то это все-таки мерзко. Подвешивать человеческую голову вместо вывески», — откликнулся Шнобби.
«Ничего подобного, Шнобби. Это военная добыча, понятно? Кто-то вернулся с войны с сувениром, насадил его на палку и открыл трактир под названием «Клатческая голова». Чтоб неповадно было».
«Кстати, о неповадном. Люди — странные существа. Я понимаю, клатчцы, а со мной чуть такое же не сделали за то, что я упер пару жалких башмаков».
Времена изменились, Шноби. Людские сердца очерствели.
«А ты когда-нибудь встречал клачца, сержант?» — спросил Шноби, когда они свернули на тихую улочку. «То есть настоящего, дикого?»
«Нет, но знаешь что? Им позволено иметь трех жен, а это ведь преступление».
«Еще бы не преступление, когда вот он я, а у меня ни одной», — поддержал Шноби.
«И жратва у них странная. Карри и прочая дрянь».
Шноби поразмыслил над услышанным. «Такая же, как у нас, когда мы дежурим по ночам».
«Ну, это да, но они ее готовят неправильно».
«Ты про тот ушной воск с горохом и смородиной, что готовила твоя мать?»
«Во-во! Можно час проковыряться в клачском карри и не найти ни кусочка брюквы».
«А я еще слышал, они едят овечьи глаза», — сообщил Шноби, гастрогном международного класса.
«Тоже правда».
«Интересно, чем им не нравится? Жаркое из требухи или, скажем, зубной железы? Нормальная еда, правда ведь?»
«Во-во».
Колон испытывал смутное ощущение, что над ним подсмеиваются.
«Послушай, Шноби, какая разница, что эти клачцы едят, пьют и так далее? Начать с того, что все они неправильного цвета».
«А ведь и точно. Здорово ты сообразил», — воскликнул Шноби столь жизнерадостно, что сержант Колон почти поверил в его искренность.
«Ну, это ведь очевидно», —
осторожно согласился он. «А какой цвет правильный?» — спросил Шноби.
«Белый, само собой».
«Значит, не кирпично-красный? Потому что ты...»
«Ты что, специально меня заводишь?»
«Конечно нет, сержант». «А я какого цвета?» Этот вопрос заставил сержанта Колона задуматься. На капрале Шнобсе можно было найти любой из цветов, имеющихся на плоском мире, а также несколько оттенков, известных лишь специалистам-медикам.
«Быть белым — это, видишь ли, состояние души», — заключил он. «Все равно, как честно отрабатывать жалование, регулярно мыться, ну и прочее из той же серии».
«Не слоняться, значит, без дела, не плевать в потолок?»
«Ага».
«И не работать день и ночь, как Горев?»
«Шноби».
«И его детей никогда не увидишь в грязных рубах?»
«Шноби, ты, я вижу, нарываешься на неприятности. Ты ведь знаешь, что мы лучше клачцев. И я не понимаю, к чему ты ведешь. Сейчас, когда назревает война с ними, ты за свою предательскую болтовню можешь угодить в тюрьму».
«А ты будешь с ними драться, Фред?» Фред Колон почесал подбородок.
«Думаю, мне, как бывалому милитаристу, наверное, придется».
«А как ты будешь воевать? Запишешься в полк и отправишься на передовую?»
«Ну, лучше всего я владею мастерством обучения, так что, скорее всего, останусь здесь обучать рекрутов».
«В тылу, стало быть, окопаешься».
«Каждый из нас выполняет свой долг, Шноби. Будь мне дозволено решать, я бы полетел туда, как стрела, и клачский Джонни досыта наелся бы моей холодной стали».
«И их острые мечи тебя бы не остановили?»
«Я лишь смеялся бы над ними, Шноби».
«А что, если клачцы нападут на нас? Тогда ты окажешься на передовой, а передовая превратится в тыл».
«Я постараюсь оказаться где-нибудь посередине».
«Посередине передовой или господа?» Оглянувшись, они обнаружили, что за ними следует человек среднего роста и самой обычной внешности. Если бы не его голова, которая производила неизгладимое впечатление. Не то чтобы он был лыс, как коленка. Напротив, волос было хоть отбавляй, длинных и кудрявых, почти до плеч. А в роскошной бороде ничего не стоило спрятать цыпленка. Но макушка, словно пробив себе путь через роскошную шевелюру, возвышалась над волосяным морем победоносно поблескивающим куполом. Необычный человек дружелюбно улыбнулся.
«Не одарила ли меня судьба счастливой возможностью беседовать с легендарным сержантом Колонном и...»
Незнакомец посмотрел на Шнобби. Удивление, ужас, а затем глубокое сочувствие, гонимыми бурей облаками пронеслись по его доселе безмятежному лицу.
«И капралом Шнобсом?»
«Это в самом деле мой добрый гражданин», — подтвердил Колон.
«Чудесно. Мне специально наказали найти вас. Весьма, знаете ли, удивительно. Док так и простоял запертым, и никто в него не забрался. Никто ничего не украл. Хотя, надо признать, замки я установил отменные. Так что оставалось только заменить кое-где кожаные соединения, да помаслить их. Впрочем, прошу прощения. Я забегаю вперед. А теперь я должен передать вам одно сообщение. О чем же там шла речь? А вроде о ваших руках». Вытащив из большого холщового мешка у ног длинную трубку, незнакомец вручил ее Шнобби. «Еще раз прошу извинения», — произнес он, извлекая из мешка трубку поменьше и вручая ее Колонну. «Все пришлось делать в такой спешке, а просто не было времени закончить работу как следует. И материалы, откровенно говоря, оставляют желать лучшего».
Колон разглядывал загадочный предмет, заостряющийся с одного конца.
«Да это ведь ракета для фейерверка!» — удивился он. «Тут даже написано «Буйные разноцветные шары и звезды».
«О, да, я премного извиняюсь!»
С этими словами незнакомец извлек из мешка сложное приспособление из дерева и металла.
«Капрал, можно я заберу трубку?»
Получив трубку обратно, он включил ее в странное приспособление.
«Благодарю. Увы, без специального станка, если уж на то пошло, кузнице приходится обходиться тем, что подвернется под руку, подручными, как это называется, средствами. А можно обратно мою ракету? Благодарю».
«Без палки ее туда не затолкать», — заметил Шнобби.
«О, на поверку это не совсем так», — отозвался незнакомец. «Затолкать можно, главное тут осторожность».
Скинув трубку с ракетой на плечо, незнакомец посмотрел в маленький проволочный прицел.
«Да, примерно так», — произнес он.
«И они не летают горизонтально?» — продолжал Шнобби. «А только вверх?»
«Ошибочное, хотя и широко распространенное представление», — возразил Леонард Щеботанский, поворачиваясь к стражникам лицом.
Колон увидел в глубине трубы острый конец ракеты. И внезапно перед его внутренним взором возник образ обещанных звезд и разноцветных шаров.
«А теперь вы сворачиваете в этот переулок и идете со мной», — сказал Леонард. «Мне очень жаль, но как раз на прошлой неделе его светлость весьма наглядно объяснил мне, каким образом потребности общества порой доминируют над правами индивидуума. О, чуть не забыл. Вы должны поднять руки вверх».
По большому столу в крысином зале был рассыпан песок. Лорд Ржав, разглядывая эту картину, испытывал чувство, близкое к удовольствию. Квадратные коробочки обозначали селения и города, а картонные силуэты пальм – известные оазисы. И хотя слово «оазисы» вызывало у лорда легкое беспокойство, Ржав посмотрел на картину, в общем, и понял – это есть хорошо. Главное, тут наличествовал песок, ведь это была карта Клатча, а Клатч, как всем известно, один сплошной песок, что усиливало некое экзистенциальное удовлетворение, нисколько не умаляемое тем фактом, что данный конкретный песок конфисковали из кучи за гончарной мастерской тролля Мелла. И в песке этом попадались окурки и свидетельства распущенности местных кошек. Объекты, вряд ли могущие быть обнаруженными в настоящей пустыне. И уж, конечно, не относящиеся к деталям ландшафта.
«Здесь было бы удобно высадиться», — сказал он, тыкая в карту указкой.
«Полуостров Эль-Кинте», — услужливо подсказал его адъютант. «Ближайший к нам край Клатча».
«Именно. На пересечение пролива времени уйдет всего ничего».
«Очень мудрое решение, сэр», — согласился лейтенант Шершень. «Но не кажется ли вам, что противник может ожидать подобного шага, поскольку это место столь очевидно подходит для высадки?»
«Только не с точки зрения опытного военного мыслителя, юноша. Именно поэтому нас там ждать не будут, поскольку это место — идеальный плацдарм для высадки».
«Вы хотите сказать, они подумают, что подобный план может прийти в голову только полному идиоту, сэр?»
«Правильно. А поскольку им известно, что мы не полные идиоты, нас там будут ждать в последнюю очередь. Понимаешь? Они будут поджидать нас где-нибудь...»
Лорд Ржав ткнул карандашом в песок.
«Здесь».
Шершень склонился над картой. С улицы донеслась барабанная дробь. «Вы про Эритор?» Шершень вгляделся в макет. «Где, насколько я понимаю, можно найти удобное и скрытое от всех глаз место для высадки, а потом 2 дня форсированного марша по сравнительно безлюдной гористой местности, и мы в самом сердце империи. Правильно, сэр?»
«Именно».
«В то время как высадка в Алькинте означает 3 дня марша через песочную дюну, и, более того, нам придется как-то миновать хорошо укрепленную гебру».
«Совершенно верно. Открытые пространства, на которых можно помериться силами в искусстве войны».
Возвысив голос, лорд Ржав перекрыл барабанную дробь.
«Именно так ведутся войны. Их исход решается в одном сражении. С одной стороны мы, напротив кладчицы. Вот как поступают истинные...»
Он отшвырнул указку.
«Кто, черт побери, поднял этот адский грохот?»
Адъютант выглянул в окно. «Там набирают добровольцев, сэр».
«Но мы все здесь».
Адъютант замялся, как это часто делают гонцы, доставляющие дурные вести вспыльчивым людям.
«Это Ваймс, сэр».
«Записывает в стражу?»
«Не совсем, милорд. В полк. На знамени написано «Передовая пехота сэра Сэмюэля Ваймса, сэр».
«Беспредельная самонадеянность этого человека. Пойдите и...» «Впрочем, нет, я сам».
На улице собралась толпа. В центре горой возвышался констебль Дорфул, одно из ключевых свойств личности которого заключалось в том, что если он бил в барабан, то никому не приходило в голову попросить его остановиться. Никому, кроме разве что лорда Ржава, который подошел и выхватил из рук Дорфла палочки.
«Да, служба в передовой пехоте для настоящего представителя мужского пола. Нужный вид подчеркнуть», —
вещал, не замечая происходящего у него за спиной сержант Детрит.
«Вы осваиваете ремесло, учитесь уважать себя, а также получаете нарядный мундир и все сапоги, которые сможете съесть. Эй, это мое знамя».
«Что за балаган?»
Лорд Ржав швырнул самодельное знамя на землю.
«У Ваймса нет на это права».
От стены отделилась фигура человека, до сих пор молча наблюдавшего за развитием событий.
«А я склонен считать, что есть», — спокойно возразил Ваймс и вручил Ржаву лист бумаги. «Здесь все сказано, сэр, со ссылками на высочайшие инстанции, на тот случай, если у вас возникнут сомнения».
«Со ссылками на...»
«Тут говорится о правах рыцаря и, по сути, как ни забавно это звучит, об обязанностях рыцаря. Многие из них просто ерунда, вроде обязанности разъезжать на здоровенных конях с попонами и тому подобного. Но одна есть очень важная, и заключается она в том, что в случае нужды рыцарь обязан организовать и содержать, вы рассмеетесь, когда я скажу, отряд вооруженных солдат. Я и сам удивился, признаться честно. Все очень просто. Я должен выйти на улицу и набрать солдат. Разумеется, в полк записалась почти вся стража. Сами знаете, они, ребята, дисциплинированные, жаждут вложить свою лепту. И мне это изрядно облегчило жизнь. Только Шноби Шнобс решил повременить до вторника. Говорит, к тому времени у него наберется столько белых перьев, что хватит на матрас. Выражением лица Ржава можно было заморозить годовой запас мяса.
«Это бред», — произнес он. «А ты, Ваймс, никакой не рыцарь. Только король имеет право производить в... В этом городе есть несколько лордов, которым данное звание присвоил патриций», — сообщил Ваймс. «К примеру, ваш друг лорд Низ. Вы что-то сказали?»
«Что ж, если ты вознамерился поиграть со мной в игры, то да будет тебе известно. Прежде чем быть произведенным в рыцаре, претендент обязан провести бессонную ночь в дозоре, следя за своими доспехами и...»
«Занимаюсь этим практически каждую ночь», — сообщил Ваймс. «Не будешь следить за своими доспехами, к утру останешься без оных».
«В молитве», — завершил лорд Ржав.
«Надо же, как будто с меня писали», — покачал головой Ваймс.
«Буквально ночи не проходит, чтобы я не взмолился. Убоги, спасите меня и сохраните». «И ты должен показать себя на поле битвы, сражаясь с другими, хорошо обученными воинами, Ваймс, а не с бандитами и головорезами».
Ваймс принялся расстегивать ремешок шлема.
«Может, это и не лучший момент, сэр, но если кто-нибудь подержит ваш плащ, я смогу уделить вам 5 минут».
В глазах Ваймса Ржав увидел отблески пламени сжигаемых мостов.
«Я знаю, чего ты добиваешься, Ваймс, и не намерен идти у тебя на поводу», —
пробормотал он, отступая на шаг.
«И потом, ты не получил формального рыцарского образования. Ты не учился, как истинный рыцарь, владеть оружием».
«Верно», — процедил Ваймс.
«Тут вы меня уели. Спорить не стану. Умению владеть оружием никто меня не учил. И в этом мне повезло».
Наклонившись ближе, он понизил голос так, чтобы не слышала толпа.
«Однако, Рональд, я знаю, что такое рыцарское образование. Настоящей войны не было давным-давно. Так что все уроки сводятся к горцеванию в подбитых мехом плащах и размахиванию деревянными мечами, чтобы никто случаем не пострадал. Верно я говорю? Но в тенях рыцарского образования тоже не получают. Там не отличат шпаги от сабли. Но чем они отлично владеют, так это разбитой бутылкой в одной руке и дубинкой в другой. И когда ты сходишься с ними в темном переулке, Ронни, ты точно знаешь, что после вы не пойдете вместе веселиться в какой-нибудь трактир, потому что тебя хотят отправить на тот свет. Убить тебя хотят, понятно, Рон? И пока ты будешь замахиваться своим начищенным палашом, твое имя и адрес вырежут у тебя на животе. И свое рыцарское образование я получил именно в тех местах. Там я научился владеть оружием, а также коленями, зубами, локтями и кулаками».
«Ты, Ваймс, не благородных кровей», — отозвался Ржав.
«Я знал, не я чувствовал. Что-то хорошее во мне все-таки есть».
«Неужели ты не понимаешь даже, что нельзя записывать в Ангмарпорский полк гномов и троллей?»
«В кодексе говорится о вооруженных солдатах, а гномы приходят собственными топорами. Кроме того, видели бы вы их в деле, сами бы кинулись их вербовать».
«Ваймс, сэр Сэмюэль».
Ржав на мгновение задумался.
«Что ж, на отлично», — произнес он. «В таком случае ты и твой полк переходите под мое командование».
«Как ни странно, нет», —
быстро парировал Ваймс.
«Я могу перейти лишь под командование короля, либо его законным образом назначенного представителя. Именно так сказано в законах и постановлениях рыцарства Скабоуна. А законным образом назначенного представителя, само собой, нет». С тех самых пор, как какой-то паршивый простолюдин отрубил последнему королю голову. Но, разумеется, были всякого рода советы, которые правили городом, но в соответствии с истинными традициями рыцарства,
Ржав вновь задумался. У него был вид газонокосилки, столкнувшейся с профсоюзом травинок. Где-то в глубине души он точно знал,
происходящее нереально. Оно не может быть реальным, потому что в реальности такие вещи не происходят. Любое свидетельство обратного можно с чистой совестью отбрасывать. И все же какие-то ответные действия предпринять надо.
Полагаю, ты вскоре поймешь, что с точки зрения законности твоя позиция...
Начал было он.
О, как раз тут может возникнуть пара другая проблем. У вас, а не у меня.
Бодро прервал его Ваймс, абсолютно игнорируя выпучившиеся на мгновение глаза лорда Ржава.
Если вы спросите у господина Кривса, он ответит. Весьма интересный случай, что, как вам известно, на языке законников означает $1000 в день плюс накладные расходы, и я буду тянуть резину месяцы и месяцы. Так что представляю вам с этим разбираться. Согласны? А у меня дел, знаете ли, выше крыши. Нужно бежать в штаб-квартиру, с минуты на минуту должны доставить образцы новых мундиров. Ведь на поле боя нужно выглядеть достойно, не правда ли?
Бросив на Ваймса прощальный злобный взгляд, Ржав зашагал прочь. Сзади раздался грохот приближающегося детрита. Тролль вытянулся по стойке смирно и, лязгнув шлемом, отдал честь.
«Что теперь будем делать, сэр?»
«Думаю, пора собираться. Все записались?»
«Так точно, сэр».
«А ты всех предупреждал, что это не обязательно, а сугубо добровольно?»
«Так точно, сэр. Я говорил, это не обязательно. Просто записывайся и все дела, сэр».
«Детрит, мне нужны добровольцы».
«Разумеется, сэр. Я заставлял всех писать, что они записываются добровольно».
Вздохнув, Ваймс направился в штаб-квартиру. Но дело, похоже, верное. С точки зрения закона, его позиция прочна. В этом он был абсолютно уверен. А Ржав букву закона уважал. На свой бездушный манер люди его типа всегда выступают блюстителями этой самой буквы. Не говоря уже о том, что 30 стражников все равно ничего не изменят в глобальном ходе вещей. Ржав может их просто игнорировать.
Вдруг ни с того ни с сего заварилась война, и старые порядки сразу вернулись.
Думал Ваймс.
Гражданский порядок опрокинут, потому что таковы правила. А люди вроде Ржава опять наверху. Годами эти аристократы бездельничают, и вдруг старые доспехи вытаскиваются из кладовых, а со стен над каминами снимаются мечи. Они радуются приближающейся войне, ведь для них война — это всего-навсего то, что можно выиграть или проиграть. За всем этим кто-то стоит. Тот, кто хочет, чтобы началась война. И кто оплатил убийство Осси и Склонса. Он же хотел устранить принца. Я должен запомнить это. Это не война. Это преступление. А вдруг те же самые люди организовали нападение на закусочную Горефа?
Вкралась неожиданная мысль.
И поджег посольство.
Но следом за ней сразу вкралась вторая мысль, объясняющая первую. Он думал так, потому что хотел найти заговорщиков. Куда проще представлять себе кучку людей, засевших в какой-нибудь прокуренной комнате, плетущих заговоры за бутылкой бренди, избалованных своей властью, обнаглевших от своей избранности. Ты цепляешься за это представление, потому что иначе тебе придется принять неоспоримый факт. Порой самые дурные вещи случаются из-за самых обычных людей. Из-за тех людей, что вычесывают собак и рассказывают детишкам на ночь сказки. В один прекрасный момент эти обычные люди – вдруг выходят на улицу и делают ужасные вещи с другими обычными людьми. О нет, гораздо легче все валить на них. Если дело в них, то никто ни в чем не виноват. А если дело в нас, то что такое я? И я ведь часть нас. Иначе быть не может. Частью них я уж точно никогда себя не считал. Мы всегда часть нас. А плохие вещи делают они. В своей прежней жизни, на этой самой ноте, Ваймс откупорил бы бутылку.
не особо заботясь о ее содержимом. Главное, чтобы в нем краска растворялась. И... О-ок!
А, привет. Чем могу по... Ах, да, я ведь спрашивал про книги о Клатче. Это все?
Библиотекарь робко протянул потрепанный зеленый томик. Ваймс ожидал чего-нибудь побольше, но томик все равно взял. Практика показывала, что с любой книгой, которую дает орангутан, стоит ознакомиться. Библиотекарь подбирал каждому человеку свою книгу. Профессиональный навык, ну, вроде как у гробовщика. Тот тоже с первого взгляда определяет рост клиента. На корешке потускневшими золотыми буквами было написано «Генерал А. Тактикус. Вени Види Вичи. Жизнь воина».
Шнобби и сержант Колон, то и дело бросая осторожные взгляды на своего сопровождающего, двигались по переулку.
«Я ведь его знаю»,
— прошипел Фред.
«Это же Леонард Шеботанский. Вот кто это? Он пропал без вести 5 лет назад».
«Ну, его зовут Леонард. Ну, он из Шеботана. И что?»
«Он великий гений».
«А по-моему, он просто чокнутый».
«Ну да, говорят, от гения до безумства один шаг».
«Тогда он этот шаг сделал».
Голос сзади вдруг воскликнул.
«О боги, а ведь и правда. Абсолютно с вами согласен. Точность оставляет желать много лучшего. Не могли бы вы на минутку остановиться?»
Оба стражника повернулись. Леонард уже откручивал трубу.
«Не мог бы ты подержать вот это, капрал?» «А ты, сержант, будь так добр, возьми вот это и держи покрепче. Нужны направляющие. Да, это будет решением. По-моему, у меня завалялась пара щепочек».
Леонард принялся шарить по карманам. До стражников дошло, что взявший их в плен человек остановился подладить что-то в своем оружии и отдал свое оружие им. «Нате, мол, подержите, пока я ищу отвертку». Такое нечасто случается. Шнобби молча взял из рук Колонна ракету и толчком послал ее в трубу.
«Это что такое, господин?» — спросил он.
Леонард, на секунду оторвавшись от осмотра собственных карманов, бросил беглый взгляд на Шнобби.
«О, это спусковой механизм», — объяснил он, «который, как можно заметить, бьет по кремнию и...» «Отлично».
Полыхнул огонь, тут же сменившийся черным дымом.
«О, боги!»
Только и смог вымолвить Леонард. Стражники медленно повернулись, как люди, испытывающие ужас перед тем, что им предстоит увидеть. Ракета, пролетев над переулком, скрылась в окне одного из домов.
«Не забыть пометить. Каждый снаряд в качестве профилактической меры следует снабжать надписью «Этим концом вверх», — пробормотал Леонард. «А где, кстати, блокнот?»
«Мы, пожалуй, пойдем», —
произнес пятясь Колон.
«Скорее даже побежим».
Из окна посыпались обещанные ракетой шары и звезды. На радость старую и младу, но не на радость троллю, который как раз заходил в дом.
«В самом деле?»
— переспросил Леонард.
«Что ж, если вы торопитесь, я сконструировал весьма любопытную двухколесную...»
Стражники, действуя словно по молчаливому согласию, подхватили его под руки, оторвали от земли и понесли прочь.
«Я тоже куда-то отороплюсь?»
— удивился Леонард, когда его поволокли задом наперед по улице. Стражники нырнули в боковой переулок, после чего, со спокойным профессионализмом, еще некоторое время виляли и маневрировали по улочкам. Наконец, остановившись и прислонив Леонарда к стене, они осторожно выглянули из-за угла.
«Все чисто», — произнес Шнобби. «Мы оторвались».
«Отлично»,
— одобрил Колон и повернулся к Леонарду.
«Ну и в чем был план? Я к тому, что, может, и правда то, что про тебя говорят, и ты действительно гений, господин да Шаботан. Но когда дело доходит до угроз и нападений, ты так же полезен, как надувная мишень для дротиков».
«Знаю, я кажусь немного простофилий», — — согласился Леонард. «И все же молю вас пойти со мной. Боюсь, я ошибочно заключил, что славные воины вроде вас с большей готовностью примут силу, нежели...»
«Мы, конечно, воины», — солидно подтвердил Колон. «И все же...»
«Слушай, а у тебя еще ракеты есть?» — спросил, ласково поглаживая трубу Шноби. Глаза у него блестели тем особым блеском, который появляется в глазах у маленького человечка, когда ему в руки попадает большое, очень большое оружие.
«Может, и есть», — ответил Леонард,
и его глаза тоже блеснули, но уже несколько иным безумным огнем, который зажигается в глазах от природы невидного человека, вообразившего себя жутким хитрецом.
«А почему бы нам не пойти и не посмотреть? Мне, видите ли, велено доставить вас любыми средствами».
«Взятка может оказаться неплохим средством», — посоветовал Шноби. Вглядевшись в прицел, он принялся водить трубой из стороны в сторону и издавать грозное «шух-шух».
«А кто велел тебе нас доставить?» — спросил Колон.
«Лорд Ветеринари».
«Патрицию нужны мы?»
«Да». Он сказал, вы двое обладаете особыми качествами и должны явиться немедленно.
«Во дворец? Но я слышал, Патриций сделал ноги».
«О, нет, не во дворец. Скорее, одним словом, в доки».
«Особые качества, говоришь?» — прищурился Колон.
«Сержант», — начал было Шноби.
«Вот видишь, Шноби», — оборвал его Колон. «Наконец-то нам оказали заслуженное уважение. Мы — опытные офицеры, становой хребет силы правопорядка. По-моему...»
— важно откашлявшись, продолжал он.
«Так вот, по-моему, это наглядное подтверждение известной фразы «нужный человек нужному времени и месту».
«Ты про нужники?»
«Я про нас, про людей с особыми качествами».
Шноби кивнул, хотя и не без талики внутреннего сопротивления. Во многих смыслах он мыслил гораздо яснее своего непосредственного начальника, и особые качества его беспокоили. Быть выбранным за особые качества — это все равно, что вызваться добровольцем. И потом, что такого особого в особых качествах? Эти самые качества имеются у всех и каждого.
«Уходим на дно?» Деловито осведомился Колон.
Леонард поморгал.
«Да, полагаю, в некотором роде можно так выразиться». «Сержант».
«Помолчи, капрал».
Колон притянул к себе Шноби.
«Мы уходим на дно, а значит, нас будет не видно, не слышно. А значит, никаких мечей, никаких стрел. Ясно?» —
зашептал он.
«Чего должен беречь всякий профессиональный солдат?»
«Мечей и стрел», — автоматически отозвался Шноби.
«Точно. В таком случае вперед, господин Дашшабатан. Труба зовет».
«Отлично», — похвалил Леонард. «Скажи, сержант, ты никогда не испытывал склонности к навигации?»
Колон опять отдал честь.
«Никак нет, сэр. Я счастливо женат, сэр».
«Я имел в виду, ты когда-нибудь бороздил морские просторы?»
Колон хитро покосился на Леонардо.
«Нет, на мякине меня не проведешь», — усмехнулся он. «Кобыла ж мигом пойдет ко дну. Это всякий дурак знает».
После краткой паузы Леонард, как говорится, настроившись на лучшее, предпринял еще одну попытку.
«Хорошо, сформулирую иначе. В прошлом ты когда-нибудь плавал по морю? В лодке?»
«Я, сэр? Только не я, сэр. Эти волны вверх-вниз, меня от одного вида выворачивает».
«В самом деле», — улыбнулся Леонард. «Что ж, значит, никаких проблем.